В актовом зале Института вулканологии, самого крупного научного учреждения области, висят 4 портрета. На первом – Степан Петрович Крашенинников. Его место в истории освоения и изучения Камчатки уже давно и четко определено как исключительное. С 4-го портрета на нас смотрит выразительное лицо с резкими складками на щеках, с пристальным взглядом прищуренных глаз. Это Борис Иванович Пип. Его роль тоже общеизвестна. Он основатель Института вулканологии. А вот имена двух других людей, академиков Левинсона-Лессинга и Заварицкого, знакомы далеко не всем. Вот о них-то и пойдет у нас сегодня разговор с доктором геолого-минералогических наук Софьей Ивановной Набока.
Начнем, значит, мы с академика Франца Юрьевича Левинсона-Лессинга, одного из тех ученых, которые стояли у истоков научного освоения Камчатки. Можно ли, Софья Ивановна, сказать, что с появлением на Камчатке Левинсона-Лессинга началось систематическое изучение Камчатки? Ведь были и раньше известные исследователи Богданович, Комаров. И все-таки почему-то мы выделяем Левинсона-Лессинга.
Да, конечно, можно сказать, но поправиться, что Франц Юрьевич Левинсон-Лессинг не был на Камчатке, но с его именем связано и с его деятельностью связано начало систематических исследований вулканов Камчатки. А случилось это так. После извержения Абачинского вулкана в 1926 году местный учитель Камчатский Новограблинов обратился в географическое общество с тем, что вот эти явления произошли. И поскольку город у подножия вулкана. А географическое общество в Академии наук о том, что необходимо на Камчатке организовать систематические исследования состояния вулканов.
Родился Франц Юльевич 25 февраля 1861 года в Санкт-Петербурге. Уже в возрасте 22 лет он окончил физико-математический факультет Петербургского университета, а с 1889 года стал читать лекции сам. Преподавательская деятельность Левинсона-Лессинга продлилась полвека. Он воспитал в Петербургском, Ленинградском и в Юрьевском, Тартовском университетах, в Политехническом институте, на высших женских курсах, первых в России, несколько поколений учеников. Он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук еще до революции в 1914 году. Первая советская гидроэлектростанция на Свире, построенная в 1920-23 годах, обязана частичным трудам Левинсона-Лессинга, который принимал участие в гидрогеологических изысканиях на месте строительства. Левинсон-Лессинг был первым директором двух академических институтов – почвенного и петрографического, а составленный им петрографический словарь является настольным справочником геологов и петрографов, ученых и практиков и в наши дни. Умер академик Левинсон-Лессинг 25 октября 1939 года. Именно Левинсон-Лессинг предложил...
И он, значит, предложил действительно на Камчатке организовать вулканологическую станцию. Ну, тогда последовало постановление Президиума Академии наук СССР. И в 1935 году было, значит, решение создать на Камчатке станцию. Ну, вот у подножия самых активных вулканов Камчатки, группы Ключевской, создать эту станцию.
Довольно которая... много времени прошло.
Да, ну, это же нужно было, вероятно, все пути пройти, чтобы такое решение было. Ну, во всяком случае, в 1935 году это решение было, и Франц Юрьевич пригласил владавца своего ученика для того, чтобы, значит, поручить ему создать на Камчатке станцию. Первым директором Ключевской станции был Франц Юрьевич Левинсон-Лессинг. Поэтому не случайно сейчас Ключевская станция носит его имя.
Но директор, который ни разу не был
на
этой станции.
Да, на станции он не был. Он уже был в очень преклонном возрасте. Но с его именем связана действительно и идея, и осуществление ее систематических исследований активных вулканов Камчатки.
А вам, Софья Ивановна, приходилось с ним лично встречаться?
Да, Франц Юрьевич мой учитель. Я поступала на геохимическое отделение Политехнического института. Это была первая, единственная такая учебная ячейка геохимиков в политехническом институте. Франц Юльич был заведующий кафедрой геохимии. И при вступлении он со мной вел беседу, и, значит, как раз вопрос задавался, что такое базальт, и все его интересы были связаны с вулканическими породами. И Франц Юльич очень такой по натуре особенный. Он был очень добрый, очень человечный, очень добродушный, очень доброжелательный. И у него было очень много учеников. Он своих учеников, студентов приглашал домой, и за чашкой чая велись вот эти беседы, познавательные, очень полезные для его учеников. Второй крупный ученый, с которым связаны истоки советской вулканологии, это Александр Николаевич Саварицкий.
Он тоже ленинградец.
Он тоже ленинградец.
Александр Николаевич стал ленинградцем не сразу. Родился он в Уфе в 1884 году, то есть был на 23 года моложе Левинсона Лессинга. Александр Николаевич получил инженерное, а не университетское образование. Он окончил старейший технический вуз страны, Петербургский, ныне Ленинградский горный институт, в 1909 году, а спустя 12 лет стал там же профессором. Александр Николаевич много работал в области теоретической петрографии и геологии рудных месторождений, и труд его был удостоен многих наград. Став действительным членом Академии наук СССР в 1939 году и одновременно директором Института геологических наук, он трижды, в 1943, 1946 и посмертно в 1958 годах, удостоился государственных премий СССР и был награжден двумя орденами Ленина. Главная книга Александра Николаевича «Изверженные горные породы», систематическое описание горных пород, возникающих в глубине Земли и на ее поверхности при остывании и отвердевании расплавленного вещества. Ничего лучше и полнее книги Заварицкого по этой тематике пока еще не написано. Умер Александр Николаевич Заварицкий 23 июля 1952 года.
А чем отличалась научная направленность Александра Николаевича Заварицкого?
Александр Николаевич тоже петрограф, но это совсем другая школа и другое направление. Александр Николаевич, во-первых, он еще и в детстве очень увлекался точными науками, вот астрономией. И в петрографию Александр Николаевич внес уже другое направление, такое физико-химическое, термодинамическое. И у него, как вы знаете, курс был физико-химические основы петрографии. У Франца Юльича это была описательная петрография, химическая и описательная, геологическая петрография. А Александр Николаевич, он, в общем-то, к точным наукам у него была склонность, и поэтому его и направление вот такое было физико-химическое. То, что в истоках вулканологии было два крупнейших ученых, хотя и петрографы оба, но с разным направлением. Русская вулканология, советская, она очень отличалась от мировой науки. Именно и геологический уклон, и такой точных наук, физических наук.
Как бы более широким охватом.
Да, именно это из-за того, что в истоках стояло два ученых с разным таким направлением. Ну, они, Александр Николаевич и Франц Юльич, были разными не только в таком научном своем плане, и как люди были тоже очень различны. Если Франц Юльич вот был очень добрый, очень такой общительный. Александр Николаевич был и по натуре более сдержанный, более требовательный, более четкий в своих исследованиях, требовательного учителя. И Александр Николаевич был руководителем моей дипломной работы, он же был руководителем моей кандидатской диссертации. И уже с Александром Николаевичем Заварицким у меня больше было, конечно, связи. И по времени, и по работе. Перед войной Александр Николаевич возглавлял институт геологический в Москве. И когда началась война, то стала необходимость эвакуации Академии наук на Урал. А Александр Николаевич, будучи практиком-геологом, он, значит, поставил задачу всех геологов использовать для минеральные ресурсы по разным рудникам Урала. Распределил его тут огромная армия геологов геологического института перебазировалась на Урал, на рудники уральские. И я попала тоже на один из рудников. каждое утро очень рано мы шли с ним в маршруты. Александр Николаевич очень интересный собеседник, очень многосторонний, очень эрудированный. И увлекался он не только геологией, он очень любил ботанику. У него были справочники, там, большой набор. И он очень любил, и не только любил, действительно знал ботанику.
Александр Николаевич был на Камчатке?
Да, Александр Николаевич был на Камчатке. В 1935 году это была крупная экспедиция на Камчатку по изучению геологии, вулканов, изучение термальных источников. Борис Иванович, в частности, занимался. Борис Иванович уже, как говорят, что он как приехал на Камчатку первый год, полюбил Камчатку, и по существу осталась Камчатка на всю жизнь для него. И в своей биографии он так и пишет, что этому способствовал Александр Николаевич Заварицкий, потому что он меня привез на Камчатку, мне показал ее и внушил важность исследований.
Борис Иванович Пип, первый директор Института вулканологии.
Да, да, Борис Иванович так с 1935 года, как первый раз приехал, тогда он только что кончил горный институт, был ассистентом Александра Николаевича Заварицкого, и с тех пор он уже вот так Камчатке посвятил всю свою жизнь.
Ну давайте вернемся все-таки непосредственно так, к Александру Николаевичу. Да. Есть ли на Камчатке такие вулканы, такие объекты, на которые он обращал особенно большое внимание, и по которым оставил свои научные работы?
Да, ну, вы, конечно, знаете, начинал Авачу изучать, Авачинский вулкан. И по Авачинскому вулкану у него были очень интересные работы, статьи. Первая его статья по Авачинскому вулкану, по-моему, в 1936 году или в 1938 году. А потом, в результате вот этих исследований с Борисом Ивановичем Пипом, у них был собран огромный материал. Александр Николаевич этот вулкан больше всего любил, он очень сложный, интересный. Как вы знаете, его строение сходно с Везувием. Такой так, выглядит он так же. Крупное извержение, обезглавившее вулкан. Осталась Сома Авача и внутри новый конус, так же, как и на Везувии. И вот поэтому по Авачинскому вулкану у него был огромнейший материал, и он подготовил эту работу к печати. Но вот война началась, он ее не издал. Потом, значит, умер. И эту книгу, к сожалению, очень долго не могли опубликовать. И вот она не так давно вышла, эта книга. Монография по Авачинскому вулкану Александра Николаевича Заварицкого. Так что это память о нем большая.
Война затруднила или даже вовсе приостановила многие чисто мирные отрасли науки и народного хозяйства. Так произошло и на Камчатке. И новый импульс мирного труда в области науки был дан приездом на Камчатку высокой академической комиссии, в составе которой было два академика – Александр Николаевич Заварицкий и Сергей Сергеевич Смирнов, известный своими разработками в области науки о рудных месторождениях.
Вот они приехали в 1946 году, немного раньше приехали мы туда сменять, новая смена, как раз Александр Алексеевич Меняйлов был.
Вы имеете в виду Камчатского вулкана станции,
да,
в Ключах?
Да, да, да. Александр Алексеевич Меняйлов был начальником станции, а я, значит, сотрудником. И через это время это приехала академическая группа большая, и Борис Иванович с ними прилетел.
Борис Иванович Пип.
Борис Иванович до этого был начальником станции, войну всю провел в Ключах. И вот он, значит, вернулся в Москву, а потом привез эту группу на Камчатку. Борис Иванович повез их на побочные кратеры Ключевского вулкана. Ну, а наша группа поехала на Шевелуч. Вулкан Шевелуч очень интересный, мы его и раньше изучали, еще в 1938 году.
Даже сейчас поехать на Шевелуч – это большая проблема.
Тогда это как раз была не проблема, потому что в любую погоду лошади пойдут. Зимой были у нас на станции собаки, тоже в любую пургу. Ну вот мы на лошадях поехали на Шевелуч. Сам Шевелуч закрыт тучами, а мы, значит, по картам ехали к его вершине. И вдруг видим горячей воды поток. Обжигала руку, парила она. И вот, значит, мы чувствуем, что что-то произошло. По этому ручью стали подниматься вверх. Уже вечерело, и вдруг, значит, ручей сменился на склоне горячим пеплом. Горячее пепловое поле. Значит, мы по краешку поднимаемся туда кверху. Все выше, 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 выше. И, значит, уже темнеет, дальше двигаться нельзя, и большой камень, огромнейший камень, дотронулись, камень теплый, горячий. Лошадей рабочий спустил вниз, а мы заночевали у этого камня. И вдруг ночью тучи разошлись, и смотрим, совсем рядом с нами раскаленная лава, валятся красные камни ночью, а мы за большим глыбой размером с дом. Мы за ней
заночевали. Она просто загораживала.
Да, она загораживала, да, вообще туман был. И вот совершенно неожиданно, насколько тихо происходило движение Шевелыча. Совершенно неожиданно мы попали в самый, можно сказать, центр извержения. Была рация с собой, но рация такая, что мы садились верхом и крутили.
Солдат-мотор.
Да, да. Крутили, во всяком случае, все-таки связь у нас с ключами была. И мы сообщили, что вот такое событие происходит, извержение Шевелыча Александру Николаевичу Заварицкому, Борису Ивановичу Пипу об этом событии. Ну, не поверили нам, что как же так, как же может такое быть извержение рядом с ключем, недалеко от ключей, и никто ничего не знает и не видит.
Прямо из ключей это место не видно?
Шевелыч прекрасно видно, но все время тучи. Но потом-то мы восстановили. Оказывается, что уже год шло это извержение. После мы вернулись в ключи, подняли журналы наблюдения. Оказывается, что в журналах наблюдений все время фиксировалось это черное пятно, что на белом фоне снежного, вечно снежного Шевелыча черное пятно. А это черное пятно оказалось, значит, лес купол. Поднимался купол. Идет извержение, и создается новый купол. Вот насколько отличались раньше наблюдения от теперешних. Между прочим, сейчас как раз происходит извержение точно такого же типа, как тогда было происходило. Точно такой же лезет новый купол. Но сейчас совсем все иначе. И сейсмостанции, и наблюдения, облеты. Все это дает возможность и предсказать, и изучать с самого начала.
То есть Александр Николаевич был почти свидетелем?
Так случилось, что он не попал на Шевелыча. Но когда мы приехали в Москву, Александр Николаевич очень дотошно вызывал каждого из нас и допрашивал. Меняйлова, меня, там была Башарина, Табаков. В общем, нас там было 5 человек на Шевелыча. И вот он по 2-3 часа допрашивал, просто допрашивал пристрастно и сверял, чтобы получить настоящую картину этого явления. Потом он сверял, насколько повторялись эти наши сведения. А то, что не повторялось субъективно, то значит он отбрасывал.
Ну, говорят же, что никто так не ошибается, как очевидцы.
Да, да. Ну вот видите, 5 очевидцев, и все-таки истина-то, конечно, потом она очень ярко рисовалась. Он себе простить потом не мог, как же, будучи на Камчатке, и такое редчайшее извержение, ему не удалось его посмотреть.
Это была его последняя поездка на
Камчатку? Это была его последняя поездка.
Не все в жизни удается так, как это хотелось бы. Но советской вулканологии все же повезло. Действительно повезло в том отношении, что, войдя в ряды мировой вулканологии с некоторым и вполне понятным запозданием, в царское время научные исследования на Камчатке были в самом зародыше, а Курилы были под властью японцев, она вошла в нее широким фронтом, наследуя в лице крупнейших ученых того времени все новейшие достижения смежных и причастных областей знания. Большая заслуга в этом принадлежит нашим непосредственным предшественникам, академикам Францу Юлевичу Левинсон-Лессингу и Александру Николаевичу Заварицкому.